имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы светло празднуем неделю пятую Великого Поста. И эта неделя посвящена памяти преподобной Марии Египетской. Святая Церковь в эту неделю подготавливает нас к приближающемуся событию памяти страстей Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и к Его светлому воскресению. И подготавливая нас, приводит нам в пример преподобную Марию Египетскую, которая из великой грешницы подвигом покаяния сделалась великой святой, ангелом и жителем Царства Небесного. Ее житие настолько удивительно, что ангелы святые удивлялись этому жительству. Ее обращение, ее покаяние дано нам в образец, чтобы мы никогда не предавались отчаянию, что всегда из любого греховного состояния есть выход. И выход этот в великом даре Божьего покаяния. Мы знаем, что Господь искупил род человеческий, и любой человек, принявший веру в Христа, может войти в церковь через купель крещения. И Господь мог поставить условие, что вот, покаялся, покрестился, и все. А дальше уже живи новой жизнью, не греши, и иначе отпадешь, и уже не будет никакого тебе спасения. Но Господь не только единожды устроил искупление рода человеческого, победил дьявола, бесов, ад, смерть, и устроил церковь, но Он, как Бог и милостивый Отец, провидел наши немощи, что и по крещении своем, и по входе в церковь мы, увы, настолько повреждены грехопадением, что будем изменять своему обету крещения, будем впадать в те или другие грехи. И поэтому нам дарована не только великая благодать таинства крещения, а и великая благодать на благодать, таинство покаяния, великая возрождающая сила покаяния, благодать покаяния, благодать противостояния всем силам зла, которые изнутри нас, через наше падшее естество восстают, и извне от духов нечистых, от мира сего возле лежащего, от всего нам вредящего и нас пытающего погубить. И эта сила дарована Богом в великом таинстве покаяния. Поэтому сегодняшнее вот празднование преподобной Марии Египетской есть как бы славная песнь покаяния. И все ее житие есть дивная песнь покаянию, силы покаяния и великих плодов покаяния. И если посмотреть внимательно на житие преподобной матери нашей Марии Египетской, то можем увидеть, что она была уже крещенной. Она грешила, будучи христианкой. И грешила она, будучи богатой, блудом, покупая себе это удовольствие, меняя постоянно, значит, напарников. И это очень важно для христиан, чтобы не было отчаяния уже у них после того, как они пришли в церковь, приняли святое крещение, причащались и вдруг отпали. И с чего же преподобная Мария, еще будучи грешницей, начала свое возвращение к Богу и свое покаяние, и свой великий подвиг борьбы с грехом и страстями. Житие нам показывает, что этот подвиг начался с креста. Он был связан с крестом Христовым. И это не случайное совпадение. И не случайно Святая Церковь нам полагает Великим постом именно эту грешницу, ставшую Великой Святой Марию Египетскую. Много было грешников, и многие и стали из них святыми, известные нам. Но Церковь поставляет именно преподобную Марию Египетскую, потому что она родом была из Египта, поэтому она подвязалась в пустынях Египта, поэтому она и именуется Египетской. И поэтому не случайно именно ее пример Святая Церковь предлагает нам в назидание. Начинается с креста, но начинается с недопущения ее в ее греховном состоянии, вот под действием страстей, к лобызанию святого честного животворящего креста. Был праздник честному животворящему кресту. Она проходила мимо храма и увидела этот праздник, и ее христианская, забитая грехами и страстями душа, как бы в день креста немножко воспамятовалась, ободрилась, и захотелось ей войти в храм и поклониться кресту Господню. Все лучшее, что было в ней, пробудилось в этот момент помощью прикровенной Бога, и она захотела поклониться. И когда она на это решилась, то невидимая глазам человеческим сила отбрасывала ее, не допускала. Она делала несколько попыток, и ничего не изменилось. Ее ангелы не допускали к поклонению честному животворящему кресту. Настолько велика слава креста, что грешный человек не может подойти просто так, с пользой и с душевным расположением правильным, чтобы приложиться, почтить, поклониться, прославить и получить великую пользу, силу и защиту креста Господня. И вот ей было достаточно этого, чтобы перевернуть всю душу. Достаточно было этого знамения, этого божественного вразумления. Посмотри, ты хочешь зайти в храм, поклониться Христу, но тебя не допускают. Почему тебя не допускают? Другие люди прошли, потому что ты в очах Божьих великая грешница, недостойное поклонение орудию спасения, орудию победы над грехом. Как же ты, пребывая в грехах, служа через грех бесам и их предводителю сатане, хочешь поклониться, облобызать и почтить то орудие, которым Господь поразил сатану его бесов, поразил грех, ад и смерть. Как ты, будучи мертвой духовно, хочешь приобщиться к животворному, животворящему древу Господню? Не можешь ты. И это обстоятельство перевернуло душу Марии. Она увидела всю свою жизнь, предваряющую этому дню, неправильной, небогоугодной, грешной, мерзкой, непотребной. Она осознала это, и уже ничего ее не заботило в этой жизни, кроме одного – получить прощение, примириться с Богом. И она взмолилась Пресвятой Владычице Госпоже Богородице, Матери Божией, ибо понимала, что Бог ее не услышит, чтобы она походатайствовала перед ее сыном, и чтобы на условиях обещанного ею покаяния, то есть изменения всей жизни, перерождения ее в нового человека, на этих условиях она допустила поклониться. И когда она дала обет Богу, то после этого, как поклонится кресту, облобызая честный и сдающий крест, она пойдет и будет жить совершенно другой жизнью, владычица походатайствовала, и ангелы Божии допустили ее поклониться кресту. И дальше нас поражает ее верность своему слову, ее твердость в этом намерении. Эта грешница не оглядывалась назад, как жена Лотова, на свои богатства, на свою прошлую жизнь, на знакомых, на пристрастия и все прочее. Она все решительно отвергла. Взяла 3 хлеба и пошла в пустыню за Иордан. И там она подвязалась до своей блаженной кончины 47 лет, не имея ни дома, ни шалаша, никакой крыши над собой, не имея никакого средства к жизни. То есть она не зарабатывала, не содержала какие-то сады, огороды, поля или что-то, чтобы себя пропитать. Все отвергла с великим упованием, что Господь кающимся человеку все необходимое подаст, если этот человек ради Господа решился даже умереть за исполнение его заповеди покаяния. Она на все была согласна, только бы измениться и вернуться к тому, кто создал ее и кто спас ее и искупил к Спасителю нашему Иисусу Христу. 17 лет в дикой пустыне, без малейшего утешения, без малейшего развлечения, даже дозволенного Богом. Вы подумайте только, мы грешные, немощные, и постоянно какие-то претензии внутренние, иногда и внешне выражаем к Богу, к окружению, к людям, к условиям, то он не так, и это нас не так, и это нас тяготит, это не устраивает, и плохо живем, и плохой дом у нас, или квартира, и то не так, и питаемся мы плохо, и развлечений мало, и никто нас не утешает, и прочее, прочее, прочее. Но мы имеем храм, имеем службы, имеем Писание, имеем святых отцов, имеем много другого утешения церковного, можем быть на природе, имеем возможность готовить себе любую, по нашим возможностям, значит, блюдо. Она ничего этого не имела. Вот вы сравните обстоятельства этой строгой, суровой, острой жизни, самораспятия каждодневного, ее и внешнего, и внутреннего, о чем мы еще даже не подозреваем, ибо трудно сравнить внутреннее ее делание с нашим неделанием. Но хотя бы внешние обстоятельства сравните, и вы видите, насколько мы далече стоим от ее покаяния, от ее мужества, решимости. Если мы равногрешные даже по положению, то какой разный результат нашего покаяния? Она не роптала, не обижалась ни на Бога, ни на кого-либо другого. Она знала, что она достойна еще худших, вечных мук. Вот своим жительством она показала, что действительно она верит в вечные муки, что они есть. Она верит в Бога, она верит в Бога как избавителя этих мук, как спасителя, искупителя. Она явила эту веру в своей жизни, она принесла плод, и избрав такую острую форму жизни, такой образ жизни, как пустынничество, суровейшее. Даже отцы-пустынники имели келии, подобно Антонии и другие, рукоделия, какие-то запасы, пусть очень скудно, но пропитание, продавали труды своих рук и все. Она ничего этого не имела. И почему не случайно в ее житии введен образ преподобного Зосимы, который не был таким грешником с детства, как она, который возлюбил Господа с детства, был крещен, воцерковлен и сразу избрал Господа. И старался, трудился, служил, был благодатный, имел благодать Духа Святаго. И Господь показал этому преподобному вот это удивительное, даже для ангелов, а не только для человеков, существо. Новую тварь во Христе, которая была вчера грешницей, сегодня стала святой, настолько великой, что Зосима был удивлен крайне и смирен до глубины своего духа, увидел удивительное создание ангела пустыни. Он имел утешение, монастырь, келью, братский хор и все. Она этого не имела. И это ни день, ни два, и ни год. 47 лет. Это огромная часть жизни. Еще молодая, красивая, знатная, богатая женщина. Все презрела. Ради того, чтобы спасти свою душу. И поэтому в честь нее читается Евангелие о другой грешнице, которая умывала слезами ноги Спасителя и омывала, вытирала своими волосами. И Господь сказал, что и прощаются грехи ее многие, ибо она много возлюбила. Не случайно Святая Церковь поставила именно это Евангелие в честь памяти преподобной Марии, ибо она повторила то же самое. Пусть не буквально в смысле вот, ноги по плоти Спасителя, но духовно она омыла с такими слезами и так отирала всей своей жизнью эти ноги, благословленные для нее, что полностью подходят к ней слова, прощаются все ее грехи, за то, что она много возлюбила. Она доказала свою любовь к Господу. Одно дело заявить о любви к Богу или к людям. Каждый из нас может об этом заявить. Даже некоторые из нас могут поверить в это. Посмотреть на себя и сказать, да, ну как, я же люблю, я же вот чту Господа, читаю Библию, хожу в храм, все выполняю, люблю Господа, ближних тоже люблю. Не бегаешь за ними там с палкой или с топором, там, не воруя у них, значит, люблю. И, или чувство какое-то будет иметь, благо расположенное, думать, что вот это и есть любовь. Так это хорошо, это наш долг, не обижать ближних. Не убивать, не воровать, не пожелать их имущества и так далее. И это еще заповедь десятисловия. Но это наш долг, но это не любовь. Если я не убил человека, то это не значит, что я его люблю. Если я его не ограбил, это тоже еще не значит, что я не люблю. Я только борюсь с живущим во мне грехом. И не делаю того, что явно зло. А вот возлюбить, надо явить плод любви. Доказать, засвидетельствовать. Поэтому любовь, как чувство, не имеет цены, если она не будет выражена конкретными деяниями, конкретным отношением, плодами этой любви. Господь нам показал этот плод. Он сам был плод. Он пошел на крест из любви к нам. на поругание, оплевание, заушение, бичевание, терновый венец и распятие, и поносная смерть на кресте, с издевательствами, с прободением ребр, с напоением уксусом, смешанным с желчью. Он явил безгрешный, святой. А где же наш плод любви? В чем он? Подумайте, посмотрите на свою жизнь и на этот образец, явленный преподобной Марией. Так ли мы отвергли себя? Так ли мы возлюбили крест, что готовы были ради того, чтобы его облобызать, обещать Богу перемену всей своей жизни, отказ от всего прошлого, от страстей, от похотей, от всего, что нам раньше нравилось, привлекало наше внимание, силы, что мы расточали. И мы все это отказываемся и уходим в пустыню. Не обязательно в буквальном смысле найти пустынное место в природное. Можно, и оставаясь в городе, в деревне, но жить так, как в пустыне. То есть, чтобы для нас все потеряло значение, как бы было несуществующим. И тогда мы как бы пребываем в пустыне духовно, но мы зрим Господа, мы перед Ним каемся. И преподобная Мать Мария 17 лет грешила еще до обращения. И затем 17 лет, точное совпадение, 17 лет за греховную жизнь, за 17 лет покаяния, она вела великую брань с демонами, со страстями. Лютую брань. Изнемогала от этой брани. И спасением ее был честный жертвящий крест, которым она падала и из себя изображала крест на землю, ниц, и растирала руки, и вот это ее был крест. И призывала имя сладчайшего Спасителя и Искупителя нашего Иисуса Христа. И вот крестом и Иисусовой молитвой она отражала все козни беса. У нее не было ничего, ни богослужений, ни всеночных бдений, ни литургий, ни причащения, кроме в начале и в конце перед смертью. Вот как она в храм поклонилась, причастилась, вышла, и только перед смертью засима промысл Божий принес ей. А 47 лет между этими двумя причастиями она не имела этого утешения. А сейчас отступившие российские люди, наказанные Богом лишением истинной церкви, храмов, причастия, таинств, священства, пророков, прозорливцев, руководителей духовных, наказаны. И не хотят понести петимью в течение нескольких лет, или десятков лет, оставаясь без причащения, и идут в отступнические структуры за лжепричастием, за соединением с демонами, оправдывая свое беспокаянство, свое необращение к Богу, свое отступление. А зачем нам каяться, все, когда мы так можем причащаться? Это еще надо вымолить, заслужить, чтобы Господь кого сподобил в наше время достойно причаститься. Вот Мария Египетская причастилась два раза между своими подвигами, и она достойно причастилась. Она не имела Писания, она знала наизусть все Писание и понимала его настолько глубоко, духовно, что преподобный Зосима был поражен беседами этой женщины, которая и не похожа это была внешним видом уже не на женщину, а скорее на зверя. Настолько она не заботилась о себе. Это действительно явленное самоотвержение. Это действительно несение креста. Это действительно шествие за Господом. Это действительно отдало себя на поругание бесам, страстям, которые издевались над ней, мучили. Но она не уступала уже. Она готова была умереть, но не уступить греху больше. И поэтому Бог так ее прославил. Поэтому Церковь так прославила ее.
Вот этому мы должны подражать. Не только самому, как бы, покаянию как таковому, а конкретно воплощенному, конкретному плоду ее покаяния. И если даже мы не тянем и близко на подобное, то вот вам и предмет для плача, для сокрушения, для глубочайшего смирения. Уж не говорим о великих святых праведниках, что мы не можем уподобиться грешнице кающейся ни своим произволением, ни своим самоотвержением, ни своим пренебрежением к плоти, к жизни этой временной, ни своей решимостью, мужеством, устремленностью к Богу, желанием измениться, стать другой, новой, чистой, святой, благодатной. Ни в чем мы не можем ей повиноваться. Остается нам что? Плакать, рыдать, сокрушаться, что мы еще более великие грешницы, чем она, но не можем и близко принести того покаяния, то хотя бы будем плакать по этому поводу, сокрушать себя. И еще сегодня Святая Церковь подготавливает нас к предстоящим страданиям Спасителя, памяти о великих страданиях. Приводит нам Евангелие от Марка, где повествуется о том, как Господь сам подготавливал своих учеников к тому, что с ним должно произойти. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Почему же ученики и шли за Спасителем, который шел впереди на определенном расстоянии, и не было никакого общения, речь, бесед, и шли в молитве и в размышлении о предстоящем. И каждый думал о своем. Если Господь имел божественные свои мысли, то ученики ужасались, следуя за ним, и были в страхе. Чего же они ужасались и в каком страхе они пребывали? Сегодняшний Евангелие об этом не говорит, но если вы прочтете выше этого места, чтобы понять, связать, о чем идет речь, то вы вспомните, что Господь сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И вот на основании этих слов ученики и ужасались. То есть они сразу притронули к себе, и каждый видел, что он чем-то богат. Не обязательно это материальные какие-то огромные сокровища, которые ученики в основном были людьми небогатыми, даже бедными, промышляли рыболовством, или ну, были, конечно, вот как Матфей, мы так богатые, там Закхей, но вот из 12 очень мало кто был богатым. Вот Матфей только выделялся. А, и он отказался от всего богатства, поэтому уже за Господа он и шел, и тоже был небогатым. Поэтому вот эта планка, поставлена Господом, духовная планка, да, то есть вот этот уровень ужасал их. То есть они смотрели на свои немощи и недоумевали, как же действительно можно спастись. То есть, насколько это трудно спастись. И вот о чем были их помышления. И вот чего они страшились. Они страшились за свою вечную участь, несмотря на то, что следовали за Христом Господом. И еще Господь сказал, что многие уже будут первые последними, а последние первыми. И эти слова тоже произвели должное впечатление на апостолов. Ведь они были первыми учениками Господа. И если понимать буквально, то у них было опасение, что Господь им прямо сказал, что вы сегодня первые, а завтра вы будете последними. И это их пугало, и этому они тоже ужасались. И чтобы вывести их из этого не совсем правильного устроения, состояния, Господь начинает им говорить о своих страданиях. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть и предадут его язычникам». Так начинает Господь готовить своих учеников и отводить их от той мысли, которая их угнетала и пугала. Он называет себя Сыном Человеческим, потому что именно человеческое естество Иисуса Христа будет предано на поругание, смерть крестную. Поэтому он говорит о своем человечестве. И вот страшно то, что предан будет первосвященниками, книжниками, то есть теми людьми, которые должны были его принять, почитать, благоговеть, нести послушание смиренное и так далее. То есть именно не просто будет каким-то посторонним для веры людьми, а сами, что они есть лидерами этой правой истинной веры. Это первое, что нас потрясает, что предают не кто-то там посторонний, даже язычники там, римляне, и они просто так схватят его. Нет, его осудят свои, и именно религиозные лидеры этого народа. А вот предадут его в руки язычников, для того, чтобы руками язычников умертвить его, избавиться от него. То есть совершить страшный грех богоубийства. И так грех часто устраивает, чтобы как можно больше людей, особенно когда вот такой грех общенародный, втянуть как бы конкретно вот это греходелание. И посмотрите, как действуют лидеры этого народа, религиозные вожди. Они не только сами грешат, они не только сами осуждают, они требуют, чтобы весь народ поддержал их, чтобы народ кричал: «Распни, распни его!» Идут на всякую ложь, на всякую уловку, пугают. Народ свой пугают римлянами. Понтия Пилата, римского прокуратора, пугают императором. Обещают верность императору, что у нас нет другого царя, кроме императора, хотя это ложь, потому что они ненавидели императора и хотели иметь независимое правление в своем государстве и быть там еще и политическими вождями. Поэтому везде ложь, лукавство, лицемерие. Идет такая все, чтобы только отстоять свои права, свою выгоду и сохранить свое руководство, еще улучшить как бы свое положение земное, временное. Это мы видим в действиях этих религиозных лидеров. И не только свой народ они втягивают в грех, они втягивают язычников, римлян.
что Пилат им сказал, если по вашему закону, как вы говорите, он согрешил, нарушил, то возьмите его и казните, как велит вам закон. И что они лукаво говорят? Наш закон запрещает нам убивать. Почему они пошли на явную ложь? Это какой закон запрещает убивать? Когда привели, вспомните, да, искушая Спасителя к нему, женщину, пойманную при любодеянии, то они сказали, что Моисей повелел побить ее камнями. А ты что скажешь? Значит, прекрасно знали, что существует казнь, побиение камнями, которой подлежат и уже пророки, а не только блудники, блудницы, и непочитатели родителей, и много-много грехов, которые тогда были, которые наказывались страшной смертью, общественным побиением камнями до смерти. Поэтому они вполне могли подобрать статью своего закона, ложно, конечно, осудить и сами убить. Нет. Они не пошли на точное соблюдение. Они нарушили закон. Даже в своем ложном подходе они сознательно пошли на нарушение и обратились к язычникам. Они хотели, чтобы эта казнь была позорной. Унизить Христа в самой смерти, в самой казни. На крест его послать. Чтобы висел как поругание. И поэтому Господь говорит, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. То есть Господь четко рассказал, что ему подлежит. Он знал все это наперед, конечно. И говорит своим ученикам, поругаются над ним, будут бить его, оплюют его и убьют его. То есть прежде чем убьют, это будет целое такое мероприятие, целая особая церемония надругательства над живым Богом и Мессией, над своим человеком по вере, которому ничего не предъявлено, кроме клеветнического обвинения, что он храм разрушит за 3 дня, хотя он говорил о теле своем, а ревновал о храме Иерусалимском, переворачивая столы и вгоняя торгашей. Поэтому никак нельзя было всерьез говорить, что один человек может разрушить храм, который строился 46 лет. Не может в тех условиях человек этот храм за 3 дня, даже разрушить он за 3 дня не может. Не то, что еще и построить. Поэтому это была единственная клевета, которую они в дело приписали, потому что ничего у него вообще не было. Он хотя бы говорил это, что-то похожее, что я разрушил. Но они слово храм и храм заменили, то есть храм тела заменили на храм, и сказали, вот он против храма выступает, хочет его разрушать. Но если бы разобраться, я говорю, ну как, он не просто сказал, за 3 дня разрушу. То есть разрушу быстро, а за 3 дня восстановлю. Ну как же, о каком храме идет речь? Если можно этот храм даже за 3 дня нельзя разрушить, не то чтобы восстановить. Но никто не разбирался. Ведь цель-то была не разбираться в чем-то, а унизить, оскорбить, надругаться, плевать, избить и убить. Вот такая цель была. И сейчас грех также действует. Если этими людьми движут демоны, и то цель у них одна. Не выяснить истину, а как бы под предлогом выяснения истины надругаться над носителем истины, унизить его, избить, оплевать и предать той или иной смерти, какая возможна. Моральный, нравственный, духовный, забвением там, или в буквальном смысле физически убить. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанн, и сказали, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим.
Вот только что Господь сказал о таких страшных своих страданиях. И, казалось бы, должна наступить какая-то скорбная пауза. Вот, ученики должны были это осознать, как-то все это переварить в самом себе. Но мы видим, что реакция совершенно последовала не такая. То есть они слышали и не слышали. И стали говорить о том, просить Иаков и Иоанн, чтобы он им что-то сделал. О чем же они просили? Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. То есть просили не маловажного, не земного, не тленного, не что-то вот сейчас только, чтобы там поправить лодку или здоровье или еще что-то. И произошла удивительная накладка, такое наложение. Он им говорит о поругании, а они у него просят сесть по правую и левую сторону его славе. Как бы пропускается очень важный, существенный фрагмент поругания и распятия. То есть сразу в славу войти. И Господь, воспитывая их, выправляет. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите. Прямо указал, что вы не понимаете, о чем вообще говорите. То есть не бывает славы Христа без его поругания. Не бывает славы Христа без его креста, без распятия, без смерти, без оплевания, избиений и так далее. Не бывает, нельзя войти в славу. И дальше он подробнее объясняет. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Вопрос им задает. Они отвечали, можем. Вряд ли они понимали, о какой чаше и о каком крещении идет речь точно. Они скорее сказали просто по наитию духа, чем от понимания. Поэтому Иисус отвечает им, чашу, которую я пью, будете пить. И крещение, которым я крещусь, будете креститься. Уже пью. Мы знаем, что чтобы выпить чашу, нужно какое-то время. Да? Взяли в чашу в руку и начали пить. То есть идет какое-то время, чтобы выпить ее до дна. То есть это процесс. Поэтому процесс из пития чаши Христом уже и шел. Что же это за чаша? Это и есть надругание над Христом, оскорбление, пренебрежение, унижение Христа. Мы видим, что постоянно служители дьявола, которые формально были служителями Бога, оскорбляли Христа. Называли его и Вельзевулом, или Насиросидом бесноватым, и сумасшедшим, и другом мытарям, и грешником, и пьяницей, и так далее. То есть, и не просто называли даже в глаза ему, а и распространяли это все среди народа, убеждая, что он такой есть на самом деле. То есть уже эта чаша клеветы, злостных поношений, поруганий была Христом выпиваем, начал он уже, пил ее, и завершилась она уже надругательством на кресте, когда его и там поносили эти же пересвященники, священники, книжники, фарисеи, и издевались уже над умирающим человеком, что уже вообще переходит всякие пределы человеческой нравственности. Уже страдающий, даже над преступником казнимым люди не измываются уже. Он получает по заслугам, он страдает, и никто в этот момент не издевается над этим, над человеком, потому что есть какая-то мера. Вот отношения. Здесь нет, здесь никакой меры не было, и шло адское злорадство. И уксусом, желчью напоили того, кто их поил в пустыне чистой водой из камня, и питал маной, и многие великие чудеса делал, и убивали того, кто давал жизнь, воскрешал мертвых, возвращал здравие. И своему благодетелю и шло такое страшное поругание. И второе – это крещение, которым он крестился. То есть речь идет не о водном крещении Иоанна, конечно же, это крещение уже состоялось, а о том, что ему предстояло, то есть непосредственно распятие на кресте и смерть на этом кресте. И поэтому как бы мы видим различие между чашей и крещением. То есть все эти до креста и до смерти его поругания, унижения, оскорбления, насмешки, все они выливаются в чашу поругания Христа. И второе, само крещение, то есть само распятие и смерть на кресте. И вот здесь, отвечая Иоанну и Иакову Зеведею, Господь одновременно отвечает всем апостолам, ибо они только, как бы раньше других, вот, спросили об этом. И поскольку потом мы видим, что другие апостолы негодовали, то это их негодование и говорит, что они сами хотели этого же. Потому что человек негодует только тогда, когда кто-то его место пытается раньше занять. И тогда, ну как это? Да я сам хочу сесть по правую сторону. Ты что, ты вылез раньше меня? Вот, значит, это говорит, что они только были, ну, как бы первыми успели заявить это желание, которое было у всех апостолов. И, наверное, у них между собой были разговоры об этом. Но как-то стеснялись сказать, а эти взяли, быстренько спросили. И поэтому они, другие апостолы переживали, как же нам уже места не достанется. Нас 12, а мест только 2. Слева и справа. А 10-то куда деть? То есть это некая такая детскость, конечно, в понимании. Но, тем не менее, видя такие чудеса и прочее, естественно, хотелось войти в славу Сына Божия, которого исповедовали Духом Святым и Петр, и другие апостолы. Поэтому это важно понимать, что не только ответ непосредственно идет Иоанну, Иакову Зеведееву, а всем апостолам, ну, кроме Иуды Искариотского, который отпал. То есть все они будут пить чашу поруганий, мы видим потом, если почитать житие каждого из апостолов, мы видим, что пили чашу поруганий сполна. Все апостолы прошли через лютые скорби и поругания. И видим, что все апостолы были крещены смертью за Христа. Можно сказать, что апостол Иоанн Богослов не был, хотя ему прямо было сказано, что будет креститься крещением. Но это только кажется, если сравнить его непосредственно с другими апостолами, которые все были убиты насильственной смертью. Действительно, возлюбленный ученик Иоанн Богослов не был убит насильственной смертью, хотя предпринимались неоднократные попытки это осуществить. Но сила Божия и благодать Божия хранила его так, что и кипящий котел с маслом не действовал,
и чаша с ядом не действовала, и другие казни не действовали. Почему он и был сослан на остров Патмос, какой-то был диким, каменистым, таким малопригодным для жизни островом, именно только потому, что нельзя было убить его. Но, тем не менее, мы находим, что Иоанн Богослов все равно крестился крещением Господним, то есть смертью. И не зря в Евангелии сказано, вот эта поправка, что не сказал Господь, что он не умрет. То есть, значит, он умрет. А сказал, хочу, чтобы прибыл. То есть, внимание было на то, что Господь подчеркнул в Евангелии от Иоанна дважды, что хочу, чтобы он прибыл, пока я приду со своим славным вторым пришествием судить живых и мертвых. До этого момента, до прихода Господа, Иоанн Богослов прибудет на земле. Это непреложная истина евангельская. Но поправка шла о другой непреложной истине, что он умрет. Поэтому совмещается и смерть, и ожидание второго пришествия во плоти. Как это могло быть? Мы уже знаем. Эта тайна нам открыта милостью Божией. Но сейчас не об этом речь, а о том, как произошло само крещение. В отличие от других апостолов, его никто не убивал. Но он взял с собой 7 учеников, вышел на окраину Эфеса и благословил, и повелел выкопать крестообразную могилу. Вот ключ к его крещению. Крестообразную могилу и лег крестообразно, показывая, что он не просто умирает по старости, по ветхости, как некоторые полагали. Если человек умирает от старости и ветхости, он сидит дома или лежит на кровати, умирает, потом его несут и погребают. Это не видно, не слыхано, чтобы еще живого человека отнесли по приказанию и засыпали землей. Думайте, заживо быть засыпанным землей. Кто из вас согласился бы на такую смерть? Подумайте над этим. Живого человека засыпают сверху землей и уходят, оставляют там умирать. И он промыслом Божиим, лишен насильственной смерти, сам пошел добровольно на такое распятие. Ибо ему нужно было умереть и воскреснуть. Но прежде чем воскреснуть, он выпил исполна чашу поругани таких, что редко кто из апостолов такую чашу пил. Его почитать полное житие, что только с ним не пытались сделать. Как только не называли. И колдуном, и чародеем, и бесноватым, и всякие слова, и политическим противникам, там, что только не придумывали, чтобы унижать, оскорблять великого апостола. И он испил эту чашу поруганий полностью, вплоть до того, что яд пил. Но милостью и силой Божией не подействовал. И когда злобе не удалось у любимого ученика Господа убить физически, то во исполнение слов Господа о том, что ему надлежит креститься, именно крещением Господним, то есть умереть на кресте, он и сделал себе крест земляной, крест-могилу, и умер там под тяжестью земли, задыхаясь, зная, что это смерть кратковременная. Поэтому он действительно исполнил полностью слова Господа воплотил, как и все другие апостолы. Он испил чашу поругания и крестился крещением Господним. И Господь сказал, будете пить
эту чашу, которым я пью, и крещение, которым я крещусь, будете креститься. И слово его несомненно. И мы видим, как оно сбылось на всех апостолах и на возлюбленном ученике его. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Вот эти слова показывают нам, что Господь не отверг напрямую этих апостолов, но он ушел от конкретного ответа именно в их адрес, а привел духовный закон, как бы подготавливая их, что вы идите духовным путем, и если по духовному закону будете подходить, то и наследуйте. А кто это конкретно, не имеет значения. Потому что, если я скажу сейчас, будет обида других апостолов. Или еще как-то. Поэтому это я оставляю на ваше усмотрение, на ваш выбор. Но есть духовный закон. Кому уготовано? Кем? Богом. То есть нельзя, в принципе, ничего уже нарушить. Что Бог по своему предуведению, всемогущество знает наперед, что человек сделает, как он проживет, как он покается, как он сяжет благодать, и что все. Это никакого влияния на человеческий произвол не имеет. Но Бог просто знает это. И поэтому, если он это знает, он это использует, свое знание, для себя он использует. От нас скрывает, а для себя использует. И готовит место. Каждому свое место. Поэтому вы не занимаетесь исследованием, где ваше место. У Господа или в Царстве Небесном. Это не полезное исследование. Потому что земная жизнь не закончилась. Потому что еще много искушений вам предстоит. Все, и не полезно будет. Вы узнаваете об этом через духовную жизнь. Через изменение своего состояния. Через благодатные признаки. И когда придете, тогда попадете в число уготованных, то есть то, что вам приготовлено. Поэтому конкретно здесь нет отвержения, но нет и утверждения. А конкретный вопрос заменен таким общим духовным законом, который не мог ни обидеть этих двух апостолов, ни оставшихся 10. То есть он сказал, вы все равны перед этим законом. Поэтому, если вы будете по нему жить соответствовать, то и получите то, что вам уготовано. И это важно нам уразуметь, чтобы самим улучшить уготованное место. И вот это дивное соединение уготованного места для нас, каждого из нас, и нашей свободной воли, выражаемой в покаянии, как преподобная Мария, выражаемой в плодах этого покаяния, перерождении, и вознаграждается этим уготованным местом. Свободная воля наша, наши плоды, наш подвиг, наши труды, наши скорби, наши поругания, все это приуготавливает нас к нашему месту. Мы идем к Отцу Своему Небесному, мы возвращаемся к Ним, к Богу Своему. Мы возвращаем свое горное отечество, где мы были изгнаны из-за несоответствия, из-за греха. И поэтому основополагающим в жизни члена церкви является покаяние. Оно возвращает нас к этому месту. Нельзя просто попасть туда по просьбе. Надо измениться, надо пройти путь покаяния или духовного изменения, совершенствования. Вот, очищение, изменение. Это основа основ. И если мы будем по мере наших сил подражать, возлюбим покаяние и на своем месте, при своих условиях, будем призывать имя Божие и защищаться силой честного воскресшего Христа, благоговеть перед крестом их и Господом нашим именем его, то мы будем тоже идти путем этого покаяния и обязательно улучшим свое место
в светлых, вечных, блаженных обителях Царства Небесного. И да будет сие с нами милостью Господа нашего Иисуса Христа, молитвами святых Его апостолов и преподобной Матери Марии Египетской. Аминь.